Можно ли обосновать законодательный запрет абортов и стоит ли это делать?
Что мы отмечали в День России?
Кому и зачем нужно сегодня высшее образование? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Александра Вагнер.
Добрый день, Саша.
Здравствуйте, Ольга.
И мы начнем с темы абортов, которая, как бы кажется, что уже устарела, потому что, в общем, все эти разговоры о них были, ну, неделю или две недели назад, когда разнообразные телодвижения происходили в Думе. Когда я писала об этом, то у меня информационным поводом было заседание некой комиссии в Госдуме, даже не комиссии, а инициативного комитета, который собрался, чтобы обсудить полный законодательный запрет абортов в России. Там присутствовали разные одиозные личности, типа НТО, который известен в основном тем, что кидается яйцами в гей-активистов, протоиерей Чаплин, который известен тем, что говорит разные вещи, которые неизменно скандализируют либеральный Фейсбук, и разные представители ЛДПР, такой тоже замечательной партии. Но, тем не менее, вслед за этим собранием потом Госдума, комитет по делам семьи Госдумы, возглавляемый известной ныне Еленой Мизулиной, предложил концепцию семейной политики до 2000 какого-то очень затертого года, и в этом документе семья представлена как очень традиционалистская, это трехпоколенческая семья, многодетная, где дедушки, бабушки и внуки живут вместе, очень патриархальные и так далее, и, разумеется, в этой структуре аборты тоже как-то не особо предполагаются. Вот, в общем, эта тема неувядающая.
Я вообще согласна с вами по поводу того, что аборты – это тема, которая, наверное, всегда актуальна, потому что их продолжают делать или не делать. Вот интересно, какие мысли у меня возникли в связи с этой программой семейной политики России, и вот этой традиционалистской роли семьи, меня, честно говоря, очень удивляет, почему всегда так идеализируют то, каким образом семья существует. На самом деле, ведь кроме вот этой идеализированной красивой, значит, обложки в виде семьи, значит, где три поколения живут вместе, существует огромное количество семей, которые там вместе не живут, там матери, одиночки или какие-то, не знаю, разводы и так далее. Это же все никто не отменял, а куда они вообще подевали?
Ну, это грубая реальность, а как бы вот многопоколенческая большая семья – это идеал, к которому вот российские, значит, люди должны стремиться. И, в общем-то, в программе предусмотрена стигматизация материнства, ну, вот, одинокого материнства и абортов и так далее, и так далее. То есть, в общем, ну, как бы предполагается, что вот народ пойдет как к светлому будущему, к этому большому дому, где сидит бородатый дедушка на крыльце, вот, и, значит, пасет своих внуков, периодически давая им под спину своей этой самой тросточкой, палкой.
Это похоже на времена, когда пятилетки были, тоже ставили какие-то цели, которые были абсолютно изначально, понятно, невыполнимы. Мне кажется, все-таки надо начинать с решения проблем, а не с рисования идеальной картинки.
Ну, возможно. Ну, тут как бы никогда не мешает обозначить цели. Другое дело, что непонятна сама ценность этой цели, а большая многопоколенческая многодетная семья.
Ну, да, это тоже.
Да, но вернемся вот к этим самым абортам, которые явно не вписываются в эту концепцию. Я бы здесь хотела обозначить позиции, и вот почему, начать с этого разговора. А потому что неделю назад, когда я пыталась, вот вы болели, я пыталась найти вам замену, я собеседника, я приглашала нескольких мужчин нашего с вами возраста и, очевидно, очень и очень либеральных взглядов выступить в качестве моих собеседников. И они все отказались, но не потому, что они вот не могли, а потому, что они сказали, что у них нет четкой позиции по поводу абортов. Поэтому обсуждать эту тему они не могут. Честно говоря, меня такой ответ заставил глубоко задуматься. То есть я подумала, что если как бы сливки общества, так сказать, образованные либералы в возрасте между 30 и 40 не имеют позиции по этому вопросу, то на что мы вообще надеемся и на что мы рассчитываем? Поэтому тут я подумала, что надо, ну, начать с того, чтобы обозначить позиции. Я думаю, что из моих публикаций это понятно, но если непонятно, то я проговорю, что я сторонник абортов, точка. Естественно, они должны быть ограничены сроками беременности, потому что просто иначе это опасно для здоровья. Но никаких вот каких-то еще дополнительных процедур я в идеальном своем как бы вот представлении не хотела бы иметь. И меня сейчас вполне устраивает вот то состояние законодательства относительно абортов, которое на сегодняшний момент в России существует.
Я, честно говоря, наверное, разделю вот эти сомнения людей, которые отказались с вами беседовать на тему абортов, потому что, когда я начала задумываться на эту тему, то я пришла к тому, что у меня раздвоение личности началось. С одной стороны, я, честно, не по религиозным абсолютно причинам против абортов. Против абортов, потому что мне кажется, что вообще вот этот процесс зачатия ребенка и его развития в утробе женщины, это такой вот тайна зарождающейся жизни. Она дана не всем, не всем женщинам, к сожалению. И поэтому для меня вот эта тайна, она существует. И по этой причине я, конечно, каждый раз, когда речь заходит об абортах, я все время об этом вспоминаю. И, конечно же, я против убийства и против вот прекращения вот этой вот зарождающейся жизни. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, я, конечно, понимаю, как рационально мыслящее существо, женщина, как рационально мыслящий гражданин, можно даже так сказать, я понимаю, что существует огромное количество медицинских противопоказаний, и действительно, не каждый ребенок, который был зачат, он имеет, как бы может выжить потом, по причине там, каких-то болезней, вот как волчанка в Сальвадоре, которую вы упоминали в своей статье. И, конечно, я понимаю, что, с другой стороны, женщина, которая может иметь детей, она вполне может хотеть сделать аборт. И я как бы не хочу лишать ее этого права. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения я понимаю, что аборты, наверное, разрешить нужно. Хотя в глубине души я против.
Ну, вот тут мне кажется, что мы мало проговариваем, когда обсуждаем эту проблему. А вот предполагается, что люди, сторонники абортов, или, как их по-английски называют, pro-choice, а люди, которые защищают право женщины на выбор, рожать ей или не рожать ребенка, как бы получают страшное удовольствие от самой процедуры этого аборта. Вот такое впечатление, что когда об этом разговариваешь, что это такое, нечто такое, типа сходить в аттракцион какой-то, вот в лунопарк, прокатиться на карусели. Вот такое счастье. То есть и женщин, как бы, которые к этому стремятся, надо срочно лишить этого удовольствия, потому что вот оно не способствует благу, да? Но это же заблуждение. Нет на свете человека, который получил бы удовольствие от аборта. Любые сторонники аборта, естественно, против него, в смысле, как простые люди. Никто не делает этот аборт, потому что им это нравится. А это всегда результат очень сложного выбора и довольно как бы трагического, но вопрос, как в рассуждениях сторонников абортов, состоит в том, что женщина должна иметь этот выбор, иначе она становится как бы гражданином второго сорта. И не только на то время, когда она вот носит этого ребенка, но и вообще всю жизнь, потому что она заведомо за все время своего фертильного возраста предполагается, что она не владеет собственным будущим и собственным телом. Отчасти вот эта вот как бы такая вот отчаянная борьба с этими абортами, она определена, мне кажется, тем, что о них очень мало знают. О них вообще-то плохо рассказывают, мало предупреждают о том, что, в общем, эта процедура не способствует сохранению здоровья и так далее. Мало рассказывают о том, какая это психологическая травма и так далее. Ну, а мужчины, они, в общем, радостно даже, в общем-то, и не знают, как бы, мне кажется, даже и каких-то технологических как бы вещей, сопряженных с этой процедурой. Ну, как помните, в прошлом году в Америке был замечательный случай, когда сенатор Эйкин, который потерял потом свое место в Сенате, очень ругался на американскую студентку за то, что она защищала Obamacare и вот это право женщин на то, чтобы получать по страховке оплату за контрацепцию. Вот. И его аргумент состоял в том, что вот она очень любит секс, и поэтому американские налогоплательщики должны платить за каждое ее совокупление. Вот. И это был огромный скандал, ей даже звонил президент Обама и поддержал, и извинялся, но ведь суть проблемы состояла в том, что сенатор Эйкин не понимал, что вообще контрацепция стоит одинаково, вне зависимости от того, сколько вот этих совокуплений произойдет в течение месяца. Ну вот если речь идет о таблетках, то ты принимаешь эту таблетку каждый день и принимаешь. И сколько раз произойдет секс, не меняет стоимости для налогоплательщиков. То есть весь аргумент был построен просто на том, что сенатор Эйкин был выше того, чтобы вообще знать о том, как это все работает.
Я думаю, что те собеседники, которые отказались записывать с вами программу на прошлой неделе, они, наверное, тоже как раз думали о том, что совершенно не способны понять, как это все у женщин работает.
Ну, вот, и мне кажется, что это плохо, и если мы хотим отстоять свое право, сохранить его за собой, то как бы основная наша задача должна состоять в том, чтобы объяснять и показывать, доходчиво объяснять и показывать, и настойчиво объяснять и показывать.
Да, мне, кстати, тоже кажется, что информация об абортах и вообще о самой процедуре, процессе, ее очень мало. И мне кажется, что это прям так, причем как и в западном обществе, так и в странах бывшего Советского Союза, эта информация практически нигде нет. Мне кажется, что какая-то превращается в какую-то запретную тему, которую все боятся говорить. Да, я имею в виду в данном случае именно подробные информационные кампании, связанные с последствиями, скажем, для здоровья женщины, подобного поведения, или вот действительно, как вы говорили, о психологической как бы проблемах, которые и об этом самом выборе. Об этом выборе никто вообще не говорит. А это достаточно, как бы, мне кажется, серьезный выбор, когда женщина решает убить это живое существо, которое как бы внутри нее находится или нет.
Ну да, да, да. Ну и к тому же этот выбор-то ведь может быть сопряжен совершенно разными обстоятельствами. Это могут быть как бы личные там любовные обстоятельства, могут быть обстоятельства экономические, какие-то еще обязательства перед какими-то другими людьми и так далее, и так далее. А какие-то конфликты планов на жизнь, которые у женщины уже могут быть, не говоря уже о том, что существуют такие вещи, как изнасилование и так далее, и тому подобное. Все это нужно проговаривать, и на самом деле это касается не только вот такой проблемы, как аборты, которая затрагивает, ну, в общем, на самом деле всех, но скорее как бы в нашем российском восприятии только половину общества, но и вообще любых общественных проблем. Я наткнулась на днях на статью в Guardian такого довольно известного журналиста британского и социального теоретика Уилла Хаттона, который провозгласил смерть либерализма. Вот меня позабавило то, что смерть либерализма он провозгласил на совершенно тех же основаниях, вот, о которых мы с вами говорим. Он утверждает, что либеральная доктрина утратила смысл, потому что никто не обсуждает, в чем ее составляющая. То есть все говорят «свобода». Но что значит «свобода»? Свобода не значит вседозволенность. Свободу нужно определять. Все говорят там про права того-то и того-то. Ну что значит права? Какие конкретно права? За что мы боремся? Что нас волнует? Эта дискуссия, утверждает он, совершенно уходит из публичного поля. И дискуссии феминистки, как бы в России, совершенно тоже уходят из этого. Ну, как бы они и не входили, но и не вошли так до конца.
Мне кажется, что это связано с тем, что вот эти вот подробности, они очень часто бывают, во-первых, очень сложными вообще для произнесения, поскольку, вот как мы уже говорили, в случае с абортами, это могут быть проблемы довольно серьезные и глубокие, которые и сама процедура, она, если уж начинать описывать, как это все происходит, то я думаю, что это тоже не самое приятное чтение должно быть. Но мне кажется, что вот эти темы, они сопряжены, если мы уже хотим подробно об этом говорить, сопряжены с такой информации, которая очень тяжело передавать. И поэтому вот эти вот все разговоры на эти темы, они заканчиваются какими-то такими поверхностными утверждениями, да, за и против, и все. И на этом все заканчивается.
Тем не менее, риторика воспроизводится советской. И вот в Советском Союзе, где, ну вот уже в наше время, в смысле в 70-е годы и 80-е, когда ни о каком запрете абортов речь не шла, они, тем не менее, были очень стигматизированы. Во-первых, об этом нельзя было говорить ни при каких обстоятельствах, а во-вторых, сама эта процедура была обставлена такими неприятными вещами, что, ну, было проще, мне кажется, повеситься, чем сделать этот аборт. Соответственно, никакого образования сексуального не было. И, в общем-то, как бы, с одной стороны, таким образом пытались оградить молодежь, да, молодых девушек от этого шага, но, с другой стороны, не оставляли им никакого другого шага. Ситуация начала, на мой взгляд, преодолеваться в 90-е годы, когда появились начатки и сексуального образования, и какой-то работы по планированию семьи, и объяснение, как бы, способов контрацепции и того-сего. Но сейчас идет активное сворачивание всего этого. Вот и я знаю, что, например, вот один из центров планирования семьи в Петербурге грозили закрыть, как минимум, в связи с тем, что это вот пропаганда всего, чего не нужно среди несовершеннолетних, потому что работали люди в этом центре, и именно их, они были ориентированы на молодых девушек, еще не достигших 18 лет.
Это мне напоминает нынешнюю борьбу с общественными организациями и иностранными агентами.
Которые... Да, да, совершенно верно. Борьба такая вот, ну, такая ультратрадиционалистская началась где-то год назад, и она началась, в общем, с секса. Но я бы хотела еще такую забавную вещь отметить, что вот мы все время говорим, мало говорят об абортах, мало говорят об абортах. Но ведь на самом деле и о другой стороне этой проблемы, о материнстве, ведь тоже говорят очень мало. Или всегда говорят как бы как-то не так. Вот, и мы в этом смысле обратили внимание на публикацию в Guardian, которую написала будущая мать Таня Гольд, которая не делала никакого аборта, а вот как раз решила родить ребенка.
Правда, в возрасте 39 лет. Меня это очень поразило. Первого
ну, ребенка. Это такая распространенная тенденция на Западе. Люди женятся, выходят замуж все позже и позже, и первый ребенок появляется тоже все позже и позже, несмотря на всякие там кампании, которые британское правительство проводит в этой сфере, пытаясь объяснить, что если долго ждать, то может ничего не получиться. Но, тем не менее, вот у нее все получилось, и она ждет ребенка. И она страшно возмущена вот отношением к ней общества и вообще всем тем, что она переживает. Мне понравилась эта статья сразу. Вам скажу, я согласна совершенно с Таней Гольд.
Я с Таней Гольд абсолютно не согласна.
Ну, давайте как бы немножко представим, что она там пишет.
Она, в общем-то, пишет о том, что она забеременела, и она рассказывает, что она переживает во время этой беременности. Она, значит, очень сильно возмущена тем, что к ней подходят даже незнакомые люди и обращают внимание на то, что она, значит, будет будущей мамой, и что они, значит, с ней сюсюкают, как с ребенком, и вообще будущая мать окружена, значит, ореолом святости, да, что существует у человека в сознании вот этот образ Девы Марии, значит, непорочного зачатия, и вот эта вот святость и чистота этой будущей матери, и вот этот образ, он очень сильно влияет на то, как люди реагируют на будущую мать. И она, на самом деле, вот под конец этой статьи, она, значит, рассказывает, что, во-первых, ей, конечно же, это все не нравится, но под конец этой статьи она начинает говорить о том, что вообще там роды, там, это дикая боль, и что женщины, значит, страдают депрессиями, как во время беременности, так и послеродовые депрессии у них иногда наступают в связи с тем, что они, собственно говоря, получают на руки этого ребенка и не знают, что с ним делать, и понимают, что их жизнь с этого момента полностью перевернута с ног на голову, а что дальше делать, они, значит, к этому не готовы. И вот в связи со всем этим она, значит, в общем-то, говорит о том, что да, вот эта вот святость материнства как бы и не пахнет, и что давайте уже перестанем как бы воспринимать материнство как именно вот этим, таким образом. Но я с ней абсолютно не согласна по той причине, что мне кажется, что, во-первых, ну вот она действительно, ей повезло, она в 39 родила ребенка. Но огромное количество женщин, которые не могут родить даже и в 27 лет. И то, что она может родить, это действительно большое счастье. И она, ну, должна радоваться этому, она, собственно говоря, страдает просто прям с первой страницы по последнюю. И я по этой причине как бы абсолютно с ней не согласна. А то, что вот это вот стремление людей, значит, как-то там с ней обращаться бережно, вот как с матерью будущей и так далее, оно, я думаю, связано с тем, что, собственно говоря, дети, да, и вот это инфантильное чувство, что когда человек видит эту мать, которая родит ребенка, он сразу же возвращается в то время, когда, наверное, у него появились дети, он вспоминает, что, значит, с детьми надо сюсюкать, и поэтому, соответственно, переносит это все, значит, на эту будущую мать. Я не вижу в этом ничего плохого, я считаю, что это очень мило.
Ну, я как раз совершенно согласна с Таней Гольд, потому что это отвратительно. А, вот, а, во-первых, никакого, ну, то есть, ну, замечательно, счастье и все такое, но это не совершенно не мешает нам, счастье это или несчастье, видеть реальность. Возможно, как бы процесс зачатия, который произошел и был какой-то там случайностью, хотя мне кажется, что эти вот все опасения, ну, в конце концов, они преувеличены, но бог с ним. Но дальше-то начинается реальность, и это счастье-то длится 9 месяцев, и от этого счастья тебя с первые три месяца рвет беспрерывно, а под конец ты не можешь ходить. Но внимание как бы вызывает, реакция общества все время одинаковая, особенно на Западе, конечно. То есть подходят какие-то блаженно улыбающиеся люди и начинают гладить твой живот. Вот. То есть тебя просто не существует. Ты со своими страданиями, проблемами, там, стремлениями, как бы карьерными там, какими-то неурядицами. Тебя вообще нет. Есть, существует только живот и больше ничего. Ну, а в России это совершенно не так. В России тебя, ты просто не существуешь, и живота твоего не существует. И там уж ты бы рад, чтобы тебя кто-нибудь погладил, но тебе даже места не уступает. Ну, хорошо, но потом действительно наступает суровая реальность. После того, как ребенок рождается на свет, и это действительно очень тяжело, и об этом любой человек, у которого были дети, прекрасно помнит. Вот. Но, как бы, мне кажется, что точка зрения, которую она отстаивает, состоит в том, что хорошо или плохо иметь детей, там, счастье это или несчастье, это каждый решает сам, но это не мешает нам иметь реалистическое представление об этом процессе. А, как бы появление детей не происходит в розовом свете. Это все не обмазано сахарной ватой. Это связано с диким недосыпом, с физической усталостью, с отсутствием денег, с потерей работы, с постоянными болезнями, постоянными тревогами, с утратой фигуры.
Вас послушать, куча вещей. Так, это просто как пропаганда не рожать. Но, не, ну за любым, естественно, за любым событием в жизни или вообще за любым явлением, конечно же, стоит реальность. И вот как мы говорили в случае с абортами, вот эта реальность, которая не проговаривается, здесь точно такая же реальность, она в большей степени проговаривается, потому что это, по крайней мере, рождение, а не убийство. Рождение, а не умирание.
Да, но даже она проговаривается недостаточно, потому что, на самом деле, если бы, в общем-то, вот этих стереотипов у Типуси был поменьше, то, на самом деле, все матери, молодые или немолодые уже и отцы, как бы чувствовали бы просто понимание, которое, ну, на самом деле, правда, не мешает в это очень тяжелое время.
Ну, я все равно с вами не соглашусь. Вот эти вот трудности, они вознаграждаются тем, что рядом с тобой появляется человек, часть тебя, да, который твои гены, который берет от тебя часть твоего характера, которому ты можешь передать какие-то свои мысли, свои какие-то достижения, поделиться с ним своими достижениями, своей мудростью жизненной. И вот это вот счастье, мне кажется, материнство, именно когда уже этот ребенок появляется на свет, оно сполна оплачивает те трудности, которые лежат вот в начале этого пути.
Да, но эта часть хорошо проработана в общественном дискурсе. А вот, так сказать, вот обратная сторона монеты совершенно нет. И, в общем, я буду продолжать настаивать вместе с Таней Гольд, что если бы и она была проговорена, то всем было бы на самом деле легче, ну и было бы просто честнее. Настало время нашей традиционной рубрики «Цитата недели».
«Если я чего-то не забуду, то я точно не забуду, что деду моему подарили в знаменательную дату окончания войны альбом на мелованной бумаге с фотографиями сожженных в Хатыни. Я долго листал страницы, на которых старческий прах смешался с прахом младенца, где то и дело на половицах разглядишь обугленную челюсть, голодную и после смерти. Каждый год на этот курган выходит должностное лицо и говорит, что это не должно повториться. Он говорит: слава героям-освободителям, проклятие тиранам-завоевателям, слава сгоревшим в танках под Сталинградом и на Курской дуге, слава обрубкам афганской войны и чеченских кампаний. Слава ударникам труда, учителям, народу, каждому честному гражданину. Слава расстрелу в Женаозене, вечная слава любой поебени».
Это было стихотворение Эдуарда Лукоянова, и мы его взяли в качестве цитаты недели не из-за его выдающиеся качества, хотя оно мне очень нравится, а потому что оно послужило поводом к аресту. Его прочитал во время не митинга 12 июня в Петербурге на Марсовом поле другой поэт Павел Арсеньев. И вот после того, как оно было прочитано в мегафон, полиция задержала Арсеньева и отвезла вот, значит, его в отделение, где долго оформляла протокол, потом в суд. В общем, суд не закончился, будет еще следующее заседание и так далее. И вот это вот как бы такое давно уже не случавшееся в России, вот задержание за публичное чтение стихов, показался мне случаем крайне интересным. Мы еще вернемся к этому стихотворению, потому что нашей второй темой будет вот обсуждение как раз того, что происходило в День России в этом году. А происходили как бы параллельно две вещи. Одновременно начался съезд общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию», и проходили митинги, или, как в случае Петербурга, не митинги, оппозиции, основным лозунгом которых было освобождение политзаключенных и, главным образом, узников 6 мая. Надо сказать, что фон, на котором все это происходило, был вообще-то не самый лучший, потому что накануне, 11 июня, Госдума приняла в третьем чтении закон об оскорблении чувств верующих, и теперь 3 года грозит за в общем, любое высказывание не слишком лояльное по отношению к традиционным российским религиям, и приняла в третьем чтении закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поэтому съезд, который проходил вот на фоне этого предыдущего дня, выглядел несколько гротескно, что ли. Этот съезд принял манифест Народного фронта. Надо сказать, что манифест попал в сеть гораздо раньше, чем он был принят, и за два дня до голосования он уже был доступен в виде фотографий. И манифест этот, надо сказать, произвел, ну, не то чтобы фурор в либеральной части сети, но, ну, как-то такое уныние, потому что провозглашается там, как бы...
Любовь к родине.
Ну да,
благо страны, работа на благо страны.
Да, работа на благо страны. Ну, во-первых, провозглашается, что цель этого самого движения – объединить народ России. То есть вот, ну, как бы лейтмотивом через весь документ проходит тема единства, да, то есть кто не с нами, тот против нас. И, в общем, все, кто прочитал этот документ, сразу же первое их сравнение было, что это идеология итальянского фашизма, основанная вот именно на объединении всех-всех-всех в деле возрождения Родины. Дальше там говорится о том, что нам нужна новая индустриализация, а там говорится о том, что Россия должна стать частью евразийского пространства, и это еще раз, как бы, это была еще одна такая лампочка, которая всех, в общем, вырубила, потому что понятно, что традиционно какая-то либеральная часть российского населения нацелена на Запад, и, в общем, особенно людям, живущим как-то уж совсем на Западе, где-нибудь, ну, я не знаю, в Петербурге или в Калининграде, им совершенно не хочется становиться центром евразийского пространства, потому что вполне комфортно принадлежать к западному миру. Да, в общем, здесь даже расположение как бы совершенно географическое и неважно. Что там еще прозвучало? Ну, вот это постоянное включение, вовлечение, да, вот это вот... мотив вовлечения. Каждый из вас должен участвовать.
Меня очень удивила вот эта вот фраза «надпартийное движение», поскольку, ну, лидером, естественно, сразу же был провозглашен Владимир Путин, как бы человек, который ассоциируется с «Единой Россией», и, естественно, как бы, мне кажется, что здесь просто риторически это какой-то обман просто. Мне кажется, что это специальное слово, которое они поставили для того, чтобы каким-то образом вот эти все общие фразы придать им такую как бы независимости. Хотя на самом деле здесь вот за вот этими громкими словами и за всем вот этим, то, что мы перечислили, и помимо этого еще всякие различные цели, которые здесь поставлены, они не имеют под собой вообще никакого смысла, потому что это просто набор общих фраз. Для достижения вот этих целей, которые здесь поставлены, не предлагается никаких решений конкретных, и просто, ну, это лозунг, который вот взяли на щит, и все. Вот это так я могу, можно воспринимать. Вне зависимости, от, конечно, от подробностей, которые там разбросаны, вот эти вот знаковые подробности, которые там, эти коды, которые мы можем там прочитать.
Ну да, но как бы «Единая Россия» здесь совершенно ни при чем, потому
абсолютно,
что, как я понимаю, «Единая Россия» является частью этого как бы движения, потому что ведь они воспользовались, это было смешно даже читать, потому что я помню, что когда я почти уже 20 лет назад поступала в университет, сдавала такой предмет, назывался «Общество то ли знания, то ли ведения». Там был вот вопрос отличия политической партии от общественного движения. И этот вопрос в начале 90-х звучал как бы вот примерно так же бессодержательно, как сейчас, потому что партии тогда еще не было, ну, как бы никаких, они еще только формировались. И, в общем, была только одна партия, The Party, и, в общем, было вот все понятно. А уж об общественных движениях, как неких структурах организованных, тоже речь не шла, и если и были в тот момент какие-то движения, так это гопники и неформалы. Но был такой вопрос в билетах, вот разница между партией и общественным движением. И был ответ, что партия – это четко организованная структура, иерархическая, с понятным вот как бы принципом подчинения, с жестким членством на местах, с определенным количеством представительств региональных и так далее. А общественное движение – это нечто более аморфное, которая может также включать в себя партии. И у меня вот действительно, у меня создается впечатление, что люди, когда-то писавшие этот учебник, за которым реально действительно не стояло никакой политической реальности, по крайней мере, российской, вот они же и придумали это название. Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию». Но действительно, некая такая осталась пустота, и, в общем, непонятно, что представляет собой этот Народный фронт и вообще зачем это все шоу как бы создается. Оно, понятно, нацелено, ну, как бы апеллирует к народу, хочет получить внимание народа, но есть такое даже не чувство, а есть такая уверенность, что народу, мягко говоря, плевать на эти лозунги. А, вот, и как 25 лет назад им было совершенно наплевать на перестройку и ускорение, так и сегодня им совершенно наплевать на новую индустриализацию и возведение России в степень центра евразийского пространства.
Я думаю, что плевать им именно потому, что там нету никаких конкретных предложений, которые бы свидетельствовали о том, чтобы эти люди, другие люди, да, вне этого Народного фронта, могли бы присоединиться, основы, на которые они могли, на которых бы они могли присоединиться. Но вот мне почему-то это все-таки этот Народный фронт напоминает вот, ну, какую-то, вот это, вернее, их манифест этого Народного фронта мне напоминает почему-то, ну, любую, как бы, программу партии, ну, практически любой партии на постсоветском пространстве. То есть много общих фраз, ничего конкретного. И если бы, например, этот общероссийский Народный фронт сказал бы конкретно, да, вот мы хотим, скажем, да, индустриализации, каким образом, да, не знаю, вложить средства в какое-то новое предприятие, или там, вот они пишут, мощная конкурентоспособная экономика, каким образом они собираются этого добиваться, там, не знаю, реформами конкретных законов, вот, ну, то есть, я думаю, что если бы они указали какие-то конкретные вещи, то и люди поняли, что действительно они хотят, что они разделяют эти изменения, что они действительно этих изменений хотят, я думаю, что они могли бы присоединиться, но от партии, от партийной основы это как бы очень недалеко.
Ну, понятно, каким образом все это хотят добиваться, исключительно любовью, любовью к родине. Вот, но дело в том, что как бы вот этот вот марш оппозиции, который происходил в Москве в тот же день, вообще-то на самом деле, ну, я, может, скажу вещь, которую будет неприятно слышать, да, в общем, никому ее неприятно слышать из людей не из числа сторонников Общероссийского народного фронта. На самом деле, как бы по содержательности марш оппозиции не сильно отличался от вот этого программного документа. Понятно, что основной целью было заявить, что вот как бы узники болотные являются политическими заключенными, и мы требуем их отпустить. И, в общем, да, имело смысл пройти как бы с этими портретами и так далее. Но, в общем-то, ну, мне кажется, по большому счету, с этими портретами нужно вообще стоять там денно и ночно. И не надо ждать 12 июня, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что вот у нас сидят политические как бы заключенные, над 12 из которых уже начался процесс. Но все остальное, это помимо политических заключенных, какая повестка оппозиции? И она оказывается на самом деле настолько же расплывчатой, как и программа Общероссийского народного фронта. В общем, она вся центрирована вокруг Путина и ненависти к нему, которую, в общем, я тоже совершенно разделяю, но, в общем, ее, может быть, разделяет не так много людей. И вообще, ну, то есть это, опять же, ты не можешь привлечь к себе, да, ну, как бы поднять вот тот самый народ, к которому все апеллируют, исключительно на фоне ненависти к Путину.
Не, ну я все-таки не соглашусь. Я думаю, что у оппозиции есть все-таки конкретные требования, по крайней мере, вот как мы уже упомянули, узники болотные. Я думаю, что оппозиция очень внимательно следит за делом Навального и вероятно, что в случае, если начнутся какие-то аресты по этому делу, то она тоже будет добиваться освобождения этих людей. Я думаю, что оппозиция выступает за скорейшее освобождение членов Pussy Riot.
Ну, Саша, есть... да, извините, я вас перебью, но это же ведь повестка, созданная Путиным. Это он посадил Pussy Riot, ну, грубо говоря, он. Требование освобождения членов группы Pussy Riot, требование освобождения узников Болотной, требование освобождения, да хоть Ходорковского и Лебедева. Это все требования реактивные, то есть это реакция на то, что уже произошло. Трудно обращаться к, я не знаю, к 140 миллионам россиян под лозунгами «Освободите Михаила Ходорковского». Ну, как бы есть группа людей, которых судьба Михаила Ходорковского действительно волнует, но очень трудно рассчитывать, что его судьба будет волновать 140 с чем-то там миллионов россиян. Все-таки их волнует больше. Надвигающаяся нищета, в общем, очевидно, что как бы ничего хорошего с экономикой России в ближайшем будущем не произойдет. Их волнует разваливающееся жилищное хозяйство, их волнует там как бы невозможность получить медицинское обслуживание качественное, бесплатное. Их волнует проблема образования, чего угодно. Как бы разрушение городской инфраструктуры, там, вымирающие деревни. Куча проблем, которые действительно волнуют людей гораздо больше, чем, пусть нас простит Ходорковский, чем вот его конкретная отдельная судьба. Но оппозиция, тем не менее, в общем-то, оперирует символами. И одно из вот, посмотрите, какая была успешная кампания у Навального, когда он решил как бы следить за распилом. Почему она была успешной? Потому что она была не про узников болотных, не про Ходорковского, она была вот про конкретные деньги.
Не, ну вот, кстати, вы сейчас вспомнили про эту кампанию, а я вспомнила о том, что оппозиция выступала из-за реформы ЖКХ, например, тоже вот довольно конкретное такое, такое выступление. Хотя, конечно, я согласна, что...
Но это не было темой марша 12 июня.
Да, ну я согласна, что, конечно, этих конкретных предложений очень мало, действительно, да, я с этим соглашусь.
В этом смысле, ну, как бы вот впечатление такое, что... как-то все немножко пришло в состояние стагнации, да, и хорошо, если сейчас эта гидра общегражданского народного фронта, или как он там называется, не поглотит какие-то уже редеющие, да, очаги оппозиции. И в этом смысле вот этот случай, который произошел в Петербурге, это стихотворение, с которого мы начали наш сюжет, ну, очень примечательный. Потому что, давайте обратим внимание, то есть я не знаю, почему, и сам Арсеньев не знает, почему именно после прочтения этого стихотворения как бы его арестовали. Ну, как бы основание, в общем, то, что там содержится вот бранное слово. Ну, в общем, там столько матерятся как бы кругом, что вообще вычленить это бранное слово – это уже задача. Но вот Павел Арсеньев уверен, что его как бы забрали, что, собственно, полицейский среагировал на саму вот структуру этого стихотворения. Потому что она вот немножко, она подчеркивает вот эту вот как бы некую бессмысленность публичного говорения, которая часто становится понятной во время митингов. Вот на митингах же никто никогда ничего не слушает. Покричать уже известные лозунги, ну, можно, но это скучно. А если выходит какой-нибудь представитель партии, да какой угодно, вот, хоть партии Яблоко, то они начинают, вот, в общем, говорить о том, что власть – это очень плохо, а мы – это хорошо, и Россия будет свободной. Слушать это невозможно. Здесь вот как бы стихотворение как раз на этом и построено. Там перечисляются некие реальные исторические события, да, которые произошли, потому что кто-то это делал, да. И потом показано, как появляется вот эта фигура должностного лица, неважно, оппозиционное оно или не оппозиционное, и это должностное лицо в своей речи превращает реальную трагедию или реальную победу в какую-то ерунду, вот в какое-то бла-бла-бла. И, собственно, идея, как бы, поэта, в общем, состоит. И у него там перечисляется то-то, война, то все там, герои труда и Жаназен. То есть это как бы город в Казахстане, где в 2011 году, в декабре, произошли волнения среди шахтеров, которые требовали соблюдения своих рабочих прав, которые закончились стрельбой и заключением для многих участников этого сопротивления. И поэт, который вроде бы вот как раз... Ведь слово «Жаназен» мало кто знает в России на самом деле. То есть это нужно реально следить за как бы политической активностью вот такой вот профсоюзной, чтобы его знать. Но он, тем не менее, поэт знает, потому что вот он как бы левый активист, и он его рифмует вот с этой вот, с этим самым бранным словом, как бы демонстрируя, что как только реальный какой-то протест выходит на трибуну, он превращается в ерунду. Бла-бла-бла. Вот. И как-то вот, видимо, сработало у этих полицейских, но, по крайней мере, Павел Арсеньев так считает. Но он связывает с этим вот возможные стратегии, как бы эффективной, ну, не скажу революционной, хотя как бы в марксистской терминологии это положительное слово, ну, некого сопротивления, да, этому самому расползающемуся общероссийскому народному фронту. И Арсеньев как раз предлагает и через это стихотворение, и вообще, что единственный эффективный способ как бы обратить, ну, как бы некое внимание, да, вовлечь не так, как это делает Общероссийский народный фронт, а вовлечь действительно по-настоящему, это значит обратиться напрямую, да, вот обратиться к конкретному человеку. Это значит вот придумать какую-то новую форму, не речь с трибуны, да, а какой-то новый канал общения, да, который бы сплачивал людей. Собственно, в этом он и, ну, это как бы довольно такой... сентиментальный такой коммунистический проект, но я вот вижу в нем здравое зерно, что вот если действительно убрать Путина, а начинать разговаривать о каких-то конкретных местных и очень частных проблемах, разговор может получиться гораздо более взрывоопасным и как бы оппозиционным в хорошем смысле, чем шествия и митинги по согласованным маршрутам в День России.
Я думаю, что сейчас настало время нашей второй цитаты недели.
Thank you.
зимы, через две весны, я к тебе духовною верну. Духовной через две зимы, через две весны, я к тебе духовною вернусь.
Ну, вот это была первая реакция на, в общем, с одной стороны, то, на то, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина оставили под стражей и отказали им в условно-досрочном освобождении, но также и вот на новый курс, на традиционную, религиозную, многопоколенческую, многодетную семью. В общем, этот ролик появился в разных там блогах, и его характеризовали как выступление ордена Ленина Ханты-Мансийского казачьего хора имени отца Чаплина. Ну и переходим к нашей третьей теме, которая касается высшего гуманитарного образования. Я решила к ней обратиться по двум причинам, и по внутрироссийским, и по вообще общемировым. Это вот как бы высшее образование, это та как бы редкая область, в которой проблемы общемировые и российские, в общем, вполне совпадают. Но российская тематика была определена тем, что на минувшей неделе были опубликованы доходы ректоров российских вузов за 2012 год. И, в общем, эти доходы, мягко говоря, преподавательское сообщество привели в жуткий ступор. Но я приведу только вот один пример. Самые высокие доходы оказались у ректора Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, который заработал в 2012 году 71,5 миллион рублей. Вот. У него есть две квартиры, дом, два земельных участка, недвижимость в Финляндии. Вот. Ну и когда ты работаешь простым профессором каким-нибудь и получаешь такую нормальную ставку в 18 тысяч рублей ежемесячно, вот это все вызывает некоторую, я бы сказала, внутривузовскую напряженность. Вот. Не то чтобы это все не было известно, но внутри как бы академической среды, понятно, было видно, кто сколько зарабатывает, ну хотя бы потому, какие машины припаркованы около высших учебных заведений. Но когда это вот показано вот в таком вот виде, это становится совершенно вопиющим. В общем, академическая среда в Фейсбуке, как минимум, не стеснялась в выражениях, характеризуя своих ректоров. Надо сказать, что ситуация плачевная не только потому, что ректоры получают много, а преподаватели мало, но и потому, что как бы в образовании, которое в течение там, 10 или 15 лет стояло и ныло, что дайте нам денег, у нас нету денег, дайте нам денег, у нас нету денег, на самом деле сейчас вкладываются огромные деньги. Но вкладываются они вот как-то все время не так. И очевидно, что поставлена задача на то, чтобы какие-то конкретные, ну, какие-то вузы России вошли в шанхайский рейтинг, поскольку попасть в него как бы проще всего. И в этом шанхайском рейтинге были определены позиции, которых достичь проще всего. И, в общем, перед преподавателями были поставлены требования, перед теми людьми, которым проще всего поставить требования, а именно перед вот этими преподавателями, которые получают эти свои там 15, 17, 20 тысяч рублей в месяц. От них требуют публикации международных в журналах, на основании которого составляется индекс цитирования. Это дополнительная нагрузка, это работа, которая никак не возмещается, и, понятно, за публикацию в этих журналах гонораров не платят. А чтобы сделать достойный вклад какой-то, нужно очень сильно работать. И они просто, преподаватели, поставлены перед фактом, что если они не будут этого делать, если они не будут успевать в этой гонке, то они будут уволены. В общем, это все создает нездоровую ситуацию, но реформа идет как раз вот через вот этих вот прекрасно зарабатывающих ректоров и прочих мелких начальничков, которые вокруг них. Собственно, реформа осуществляется не какими-то там силами преподавателей, студентов и за счет их понимания того, что нужно, а сверху, через разветвленную бюрократическую структуру.
Я вот хочу добавить, что в Чехии тоже сейчас идет дискуссия, связанная вот с этими публикациями в международных журналах, потому что очень сильно резко упало количество этих публикаций членами Чешской академии наук и преподавателями в том числе. Но здесь эта проблема решается немножко по-другому. То есть здесь все-таки они, по крайней мере, ну, не грозят увольнением, а предлагают и начать инвестировать в какие-то вкладывать средства государственные в какие-то конкретные проекты, которые в перспективе могли бы такие публикации дать. И мне кажется, что вот это очень как бы правильное решение. Хотя, конечно, это не решение, которое будет вот сию минуту, да, завтра, через год или там через несколько месяцев повысит количество этих публикаций в международных изданиях. Совсем нет. Я думаю, что это бег на длинную дистанцию.
Ну, разумеется, да. Но в России бегать на длинную дистанцию давно уже не умеют. Но и, в общем, сейчас уже, наверное, никто не будет спорить, что можно констатировать, что вот эта система высшего образования, которая была в России в советское и постсоветское время, в общем, уже больше не существует. Разрушено, кажется, все, и преподавательская база, и как какие-то научные структуры, и, в общем-то, и студенчество тоже претерпело огромные изменения. Просто студенты сейчас другие.
Я, кстати, хочу еще добавить одну вещь, что в Чехии действительно тоже преподаватели зарабатывают не так уже много денег. Но, правда, разница между зарплатой ректора и преподавателя не такая большая. Там речь идет всего, может быть, о нескольких сотнях евро в месяц разница.
Да. Ну, так, собственно, вот на этой огромной разнице и стоит, как бы, сейчас российское образование, потому что за счет этого рычага, как бы, можно давить на ректора, который будет, в свою очередь, давить еще на кого-то. А другой формы развития, кроме как через давление, в России, видимо, еще, ну, как бы, не изобрели. Но дело в том, что это, как бы, вроде чисто российские проблемы. Но, с другой стороны, есть такая проблема как бы студенческая, да, то есть мы сейчас рассматривали образование как бы изнутри, из академии, да, как оно функционирует. Но если рассматривать его с другой стороны, со стороны студенчества, вот, то здесь уже на самом деле и не отличить тут те проблемы, которые стоят перед российским образованием, и те проблемы, которые стоят перед мировым. В России образование уже по факту платное, людей, которые его получают, очень много, и в какой-то момент возникает вопрос, а зачем его вообще получать? Выпускники вузов остаются без работы.
На самом деле, такой же вопрос, вот зачем получать образование, задают и на Западе. Вот в этом смысле очень интересно проследить за тем, что это... тенденция, она одинаковая и на Востоке, и на Западе. И вот меня очень заинтересовали данные, которые вот вы приводили в своей колонке, связанные они были с речью, которую сказал музыкант, художник и активист Дэвин Бирн во время выпускной церемонии Школы искусств Колумбийского университета. И он на самом деле совсем не оптимист, он пессимист, он, значит, привел данные, что только 3% выпускников кинематографических и театральных факультетов нашли работу по специальности в 2011 году. Среди вот выпускников писательских и художественных факультетов, ну, чуть больше 5%, но, в принципе, очень-очень мало кто способен, получив гуманитарное образование, найти работу по специальности. Меня эта статистика заставила вспомнить о дискуссии, которая вот... я думаю, что полгода назад, может быть, даже чуть больше, велась в Британии, и эта дискуссия связана с перепроизводством аспирантов в Великобритании и в США, то есть в странах вот англоязычного западного мира. И речь шла о том, что этих аспирантов становится все больше и больше, а зарплату они требуют все меньше и меньше, поскольку их много, да, то есть они уже рады, да, что их хотя бы там возьмут на работать хотя бы где-нибудь по специальности. За эту работу они берут намного меньше, чем еще, скажем, 10 лет назад, или 15, или даже 20 лет назад. И они превращаются таким образом в какой-то степени в рабов вот этой вот системы, потому что им не хватает на жизнь, да, они продолжают там после 30 лет жить в каких-то комнатушках, в общежитиях, они не могут себе позволить там приобрести какое-то жилье, но при этом они рады, что у них есть возможность работать по специальности, и они вот ради этого, значит, согласны поступиться вот этими материальными благами, ради того, чтобы вот по этой специальности работать. И на самом деле Бирн, он говорит о том же, да, он говорит, что он этим выпускникам, значит, сказал, что значит, не ради денег или славы, значит, надо работать, а просто вот для того, чтобы получать удовольствие от своей деятельности. Ну, хотя, конечно, это не очень такое позитивное пожелание для человека, который, скажем, вложил в свое образование какие-то средства или даже взял на это образование кредит. Конечно же, начинаешь задаваться вопросом, вот, стоит ли овчинка вообще выделки.
Ну да, но тут надо еще заострить, потому что если мы ведем речь о каких-нибудь там людях, которые получают, ну, я не знаю, образование там в сфере физики, биологии, психологии или даже филологии, это одно дело. И они будут рады потом сидеть со своими там древнегреческими какими-нибудь текстами за 3 копейки, но дайте уж, по крайней мере, вот возможность этим позаниматься. Но ведь Бирн-то выступал перед выпускниками школы искусств, то есть перед людьми, которые хотят быть художниками, писателями, кинематографистами и так далее. И здесь вопрос вообще встает как бы очень остро. А вас действительно, вот их там действительно за 3 года или за 4 учат снимать кино, писать книги и так далее. То есть вот в этом смысле художественное образование, ну, в том смысле вот творческое образование, а при таких на него ценах и при таком спросе на людей, которые его имеют, вообще, мягко говоря, утрачивает всякий смысл. И если мы посмотрим на людей, активно действующих в сфере искусства, то вообще-то выпускников вот таких вот факультетов там будет, ну, всякое не большинство.
Не, ну, я думаю, что среди художников, наоборот, как раз все современные художники, они получили художественное образование. А вот писатели, да, я согласна. В писатели подаются из разных, самых разных областей, и даже физики.
Ну да, ну, проблемы художественного образования, они на самом деле отдельные, и, в общем, там как бы есть как бы традиция обучения ремеслу, которую мы сейчас обсуждать уже не можем, потому что у нас нет времени, но и которая на самом деле не существует в рамках Колумбийского университета. Это как бы структура, которая гораздо протяженнее по времени, и человек, который получил магистра от Колумбии, не научится рисовать, как говорят художники, ноги и руки. Они у него так и будут в траве и в карманах. Но тут же появилась эта традиция вот этих речей выпускных, да, она, понятно, устоявшаяся, и Дэвид Бирн был только одним из знаменитых людей, которые произносили такую речь. Вот. А я выбрала вторую еще речь, которую произнесла очень известная американская философ и феминистка Джудит Батлер. Она говорила эту речь в Канаде, в университете Макгилла, в Монреале. Она бы с нами совершенно с нами не согласилась, потому что она как раз концентрировалась на огромной важности гуманитарного и творческого образования для общества. И, в общем, суть ее речи сводилась к тому, что без гуманитарного образования мы никуда не сдвинемся. Она говорит, что, читая как бы тексты из отдаленных эпох, мы научаемся понимать разницу, отличать себя от других, видеть какие-то альтернативы. Мы получаем возможность воображать, мы получаем возможность уважать, мы получаем возможность, я не знаю, там, понимать, как устроено общество, отличать себя от других и бороться за то, чтобы в конце концов в мире не было насилия. Вот она кончает вообще уже на такой пацифизм. Ноте.
Я хочу сказать, что все вот это можно, в принципе, всему этому можно научиться, я думаю, что и в процессе жизни без гуманитарного образования, если просто внимательно читать там газеты и журналы.
Нет, ну,
и книги.
Она, на самом деле, у нее есть некая, это как бы за ее рассуждениями правда, потому что, ну, как бы любой человек, который просидел там, я не знаю, 3-4 года за чтениями, скажем, ну, она приводит, в пример, классические древнегреческие и латинские тексты, он понимает, что это опыт, который нельзя приобрести, работая на заводе. На самом деле здесь нужна школа, здесь нужны семинары, здесь нужны занятия, разговоры как бы с преподавателями. Вот. В отличие как бы вот от как бы театра или еще чего-то, на самом деле, к театру можно примкнуть, да, и вот делать это на кураже. Вот. А заниматься классической филологией на кураже довольно сложно. Просто потому, что, ну, это требует больше какого-то времени и сосредоточенности. И я даже согласна с тем, что она говорит. Действительно, люди, имеющие это гуманитарное образование, в общем, более толерантны и в большей степени способны объяснить всем остальным, почему в обществе должна быть работающая демократия, почему убивать нельзя, почему не надо, ну, грубо говоря, обзываться и так далее. Но у меня вот встает вопрос как бы такой, что вот хорошо, она так здорово доказала необходимость гуманитарного образования. А почему после этой всей речи не было требования, что если гуманитарии так важны, то вообще-то общество было бы неплохо их самих-то вот и не воспитывать. Но если уж без них никак нельзя, ну так давайте хотя бы их будем воспитывать бесплатно. То есть какая логика в том, что за то, чтобы получить это общественно значимое образование, человек должен платить огромное количество денег? И где гарантия того, что выпускники этих замечательных факультетов, которые разобрались за время своего обучения в Платоне и в Аристотеле, будут потом востребованы в обществе?
Ну, проблема в том, что высшее образование стало в последнее время такой же отраслью экономики, как и любое другое, как и производство носков или автомобилей. Ты платишь там каждый год какую-то сумму за обучение, и за это, значит, в обмен ты получаешь какие-то знания. Усвоил ты эти знания или не усвоил ты эти знания, уже не важно. Главное, чтобы ты заплатил. А дальше это уже твои проблемы.
Ну, только такие мастодонты, да, как Джудит Батлер, нет, но она действительно, на самом деле, фигура очень значимая, на которой много держится в современной философии американской, только вот они еще готовы защищать, отстаивать отличие носков от гуманитарного образования, но я думаю, что недолго осталось. И вот на этой печальной ноте мы и закончим сегодняшний подкаст.
Вы слушали подкаст «Предмет разговора». Наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг. Подписаться на них можно в iTunes и в приложениях на базе Android.
Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.